Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Давно ли вам доводилось бывать в 10 часов утра с открытием в русском музее? Деликатно, неторопливо первая публика растекается по залам Михайловского дворца. Запыхавшиеся, ясно, это обладатели билетов на выставку Сурикова перепутали вход, даже если крупными буквами написано, что вход на выставку в корпусе Бенуа. А в академических залах свой особый покой. Ничто не мешает воспринимать прекрасное. В атаге школьников с квестами, экскурсионные группы – все это позже. Вот в такой утренней тишине академических залов мы встретились с Ольгой Анатольевной Копорулиной, научным сотрудником отдела рисунка Русского музея, для путешествия в первую половину и середину XIX века. Посетитель, впервые вошедший к полотнам Брюлова и Айвазовского, возможно, не сразу и обратит внимание на витрины с негромкими рисунками и акварелями. А в них представлены нынче и до 22 апреля работы крупнейшего мастера отечественного пейзажа Максима Никифоровича Воробьева и его учеников. Академик и заслуженный профессор Императорской академии художеств создал школу романтического пейзажа. Сын обер-офицера, отец служил в академии вахтером, Максим Воробьев в 10-летнем возрасте поступил воспитанником в академию в класс профессора Тамады Тамона. Показал большие успехи в рисовании и перспективе. По окончании академии Максим Воробьев получил золотую медаль и личное дворянство. И в том же 1809 году преподаватель, пейзажист Федор Алексеев был отправлен в экспедицию для изучения исторических местностей Средней России и получил в помощники для писания видов городов молодого Воробьева. Для оживления этих видов человеческими фигурами Алексеев решил изобразить эпизоды посещения городов государем. Эта задача была выполнена им и Воробьевым с успехом. Максим Воробьев был и дальше привлечен к правительственным заданиям, а в лице великого князя Николая Павловича со временем получил и покровителя. Кстати, во время Турецкой войны Воробьев состоял в свите Николая I, рассказывает Ольга Анатольевна Копорулина.
Да, ему очень повезло. Он был, можно сказать, под покровительством императора Николая I, еще когда-то был великим князем. Благодаря ему Максим Никифорович смог посетить Палестину. Задание было секретное. Я даже смотрела в архиве документ, правда, это было давно. Помню, что там написано секретно, что надо послать именно художника, который еще бы был и архитектором, а как раз Максим Никифорович, и отвечал этим требованиям. Он сначала, когда поступил в Академию художеств, поступил на архитектурное отделение к Тамаде Тамону, известному архитектору, можно сказать, обрусевшему французу. Потом он перешел в живописный класс и соединилось очень удачно. Он прекрасный был перспективист и в то же время и пейзажист, владел прекрасно кистью. Интересная история, что будучи великим князем Николай посетил монастырь Новый Иерусалим в Подмосковье, на Истре. К нему обратился настоятель, будущий митрополит Филарет, и сказал, что требуется реставрация. Николай Павлович сгорелся этой мыслью, что надо, правда, восстановить наподобие Иерусалимского храма Вознесения Христова. И вот тогда вот решили послать художника, чтобы он как-то так тайно снял чертежи, планы этого храма. И вот предложили, значит, Максиму Воробьеву. Он ехал через Стамбул. В Стамбуле он задержался где-то на 4 месяца. В 1820 году все происходило. Он зарисовал. Называется «В саду российского посольства», в Бугдыре это местечко.
И сейчас там располагается российское посольство, я прочла. Да?
Живописное такое местечко в Стамбуле. В Иерусалиме в сопровождении помощника-дипломата Дмитрия Дашкова. Они вместе туда отправились с различными приключениями. Слава Богу, добрались до Иерусалима. Там смогли подкупить стражу, чтобы Максим Никифорович мог остаться в Иерусалимском храме и молиться, и одновременно снимать как-то чертежи. В общем, умудрился все это сделать. Да. И зарисовал и интерьеры, и внешний вид. Потом они поехали в Смирну, Яфу. Это путешествие заняло около 2 лет. В 21-м году он вернулся уже.
Надо сказать, что в академических залах рисунки и акварели располагаются в витринах, закрытых от света бархатными полотнищами. И в этом есть даже некий театральный эффект. Отодвинь полотнище, и увидишь прелестный, вот, например, один из ранних рисунков Максима Воробьева, деревенский пейзаж село Никольское под Торжком.
Никольское принадлежало Леониду Львову, это сын известного архитектора Александра Николаевича Львова. И вот в 12 году, лето, Максим Никифорович угостил у него и сделал много вот таких видов сельской местности, что, в общем, для того времени не очень характерно было. Ну, даже вот в этих ранних работах чувствуется вот настроение, какое-то душевное отношение художника к тому, что он пишет. И выбор необычный, да, труд простых крестьян. Тема в дальнейшем не получила развития, но такое душевное отношение потом мы можем чувствовать во многих его, особенно живописных картинах. И в рисунках тем более.
Многие пейзажисты не умеют воспроизводить фигуру людей. А вот у Максима Никифоровича было и то, и другое дарование. Вот
да, он очень был многогранного таланта человек. И пейзажист, и городские виды. Писал и интерьер, и портреты, и даже где-то скульптурой немного занимался, и гравировал, и прекрасно играл на скрипке, вот как вспоминает современник. Музыка ему способствовала даже в его творчестве.
Он владел несколькими языками.
В академии художества это изучали. А он, да, в 13-14 году был прикомандирован в главной квартире русской армии, посетил Париж и Германию, потом в Италии был, да, итальянский он знал. И он в Италию рвался. Ну, вот так получилось, когда окончил Академии художеств, была такая политическая обстановка, что не дала возможность, и он не посетил Италию. А в 40-е годы его сын Сократ Воробьев уехал как пенсионер в Италию, и Максим Никифорович получил возможность тоже туда поехать, к своему сыну. И вот 44-45 год в Италии смог посетить и Палермо, и Сицилию.
Мы сегодня говорим с вами о рисунках. Если бы мы посмотрели на живописные полотна, обнаружили бы, что он умел писать воду.
Да. И маринист, да, и его самый талантливый ученик – это Иван Константинович Вазовский, полотна которого мы можем видеть. Да.
А вот Тома де Тамон все-таки ввел в его практику совершенно верное композиционное построение.
Да, да? Именно перспективе. То, что очень важно, в принципе, для всех. И в портрете это важно. И, значит, все композиции будут развалиться. Поэтому большая заслуга Тамона, ну и, конечно, самого Максима. Он отличался великолепной памятью. И потом он уже много работал своими рисунками. И, конечно, память его не подводила. В первую очередь, Максим Воробьев – живописец. Ну, да. И все-таки тоже заслуга его других учителей. Федора Алексеева, перспективиста, тоже он писал виды городов и Петербурга очень много. И Михаила Матвеевича Иванова, пейзажиста нашего, баталиста. И вот он у обоих художников учился. И у него-то очень популярные виды со сфинксами. Петру Первому. Да. Он варьировал очень часто.
Вот и фиксировали виды, которые мы уже никогда не увидим. Да. Даже в замечательный памятник Петру. На пустой площади, а уж я не говорю о похоронах Кутузова, где мы увидим Казанский собор.
Да, это такая редкость. Ну, в Третьяковке есть рисунок, возможно, была и картина. Но...
А в Третьяковке в большей степени работы Воробьевские сохранились.
Рисунков там больше. Ну, где-то около 60, у них побольше.
Максим Воробьев считался одним из лучших педагогов Академии. Приведу воспоминания Марии Каменской, дочери живописца и вице-президента Академии художеств Федора Толстого. Профессор Воробьев, известный пейзажист, маленький веселый человечек, скрипач и музыкант в душе. Жена его, полная величественная женщина, очень любезная в обращении, называлась Клеопатрой. Очень картинно она была, когда красиво драпированная пунцовую турецкую шалью, молилась, обливаясь слезами, стоя на коленях посредине старой академической церкви. Квартира у старика Воробьева была небольшая, меблирована довольно бедно, да и жизнь они вели тихую, какую-то затворническую. Конец цитаты. Смерть жены стала трагедией, от которой художник не оправился. И портрет Максима Воробьева 1854 года, исполненный Горавским за год до смерти художника, показывает тихого, душевно, увы, погасшего человека. После смерти жены Максим Воробьев ведь пережил еще две утраты. Два его талантливых ученика, Михаил Лебедев и Василий Штернберг, умерли, один в 26, другой в 27 лет. Михаилу Лебедеву Карл Брюллов предрекал славу лучшего пейзажиста Европы. Цитирую: «С редким трудолюбием он соединял пылкость души, с быстрой наблюдательностью удивительную память и со склонностью к мечтательности и идеализму горячую любовь к природе», писал о Лебедеве современник. 1833 год. Михаил Лебедев был награжден по окончании Академии большой золотой медалью за вид в окрестностях Ладожского озера. Золотого медалиста должны были бы оставить при Академии на 3 года для усовершенствования. Но слабое здоровье талантливого выпускника побудило Совет Академии отправить Михаила Лебедева пенсионером в Италию. Его там прекрасно приняли, он быстро заговорил по-итальянски. Но в мае 1837 года неисповедимая судьба увлекла художника на лето в Неаполь. Однако там до середины июня шли дожди и даже снег. Лебедев пробовал писать, простудился и почти месяц не выходил из дома. Из его письма секретарю Академии Василию Григоровичу. Часто в июле месяце так было холодно, что нельзя было управлять кистью. Но что делать, все-таки работал, 4 картины почти окончил. Окончивши последние 2, отправлюсь в Рим, здесь уже становится слишком холодно. К тому же в Неаполе зверствовала холера. И последнее письмо своему почитаемому учителю Максиму Никифоровичу Воробьеву было уже прощанием ученика. Продолжает рассказ Ольга Анатольевна Копорулина.
Сохранилась своя переписка, и она опубликована частично с Максимом Воробьевым. Делился своими впечатлениями об Италии. Ну, в рисунках, я думаю, не менее, чем в живописи. Вот лиричность его, душевность очень ощущается. Виды он выбирает не самые, так сказать, эффектные раннее утро в Риме. Но при этом ощущается даже какая-то дымка, прохлада. Вот это все вот он берет от Максима Никифоровича. То, к чему Воробьев как раз призвал своих учеников. Не просто вот колорит, а вот образ создать. То, что проходит через самого художника, через его душу. Мне кажется, в Лебедеве это очень и в живописи, и в рисунке это чувствуется. И, конечно, очень мастеровитые, великолепные рисунки, изящные, тонкие.
А вот судьба рисунков, как же вот это творчество художников оказалось в Русском музее?
То, что касается Лебедева, вот, то это как бы от частных владельцев. Выставлялись картины, тогда академические были выставки, и периодически Максим Никифорович выставлялся, и ученики его выставлялись. Частные люди могли покупать, императорская семья покупала с выставок, так что вниманием не были обделены. И Максим Никифорович к концу жизни уже, я так поняла, не очень его произведения покупали. И после его смерти много осталось его произведений в мастерской, и пытались их продать.
Через аукционы не очень успешно.
Да.
Сын Максима Никифоровича Воробьева, Сократ, начинал свое обучение в Академии у отца. За отличные успехи он был отправлен в пенсионерскую поездку в Италию. Император Николай I, будучи с визитом в Палермо, обратил внимание на талант молодого пейзажиста и далее велел присылать на высочайшее усмотрение все его работы. Еще одна поездка в Италию. После смерти отца в 1855 году Сократ Воробьев занял его место преподавателя в Академии художеств. В витринах представлены итальянские пейзажи Сократа Воробьева, купы деревьев, исполненные в высочайшей технике.
Это вот у нас единый альбом. Как раз в 1944 году он сопровождал императрицу Александру Федоровну в Палермо. Возможно, что и по ее заказу. На коричневой бумаге одним графитным карандашом, только вот с вкраплением где-то белил, ну, иногда чуть акварель. И такие необычные, хорошо сразу узнаваемые, хотя он почти что все рисунки подписывал, датировал. Но почерк вот в рисунке, во всяком случае, очень быстро, безошибочно узнается. Сочетание белил, коричневой бумаги и такого насыщенного карандаша. Разных тонов она. Цветная бумага как раз он использовал. И очень удачно для своих итальянских пейзажей.
Отдельная витрина посвящена работам Василия Штернберга и Михаила Эльсона. И вот уличные сценки, бродячий кукольный артист с маленькими зрителями, прелестные итальянки в ярких нарядах – это как раз та самая ожидаемая солнечная Италия.
И его друг Михаил Эльсон тоже в Италии вместе с ним был. Возможно, они где-то в одно время писали. Очень трудно бывает иногда разделить Штернберга и Эльсона. Отличить. Да. Оба они выпускники Академии художеств. Поехали в пенсионерскую поездку в Италию. Но Штернберг, к сожалению, из Италии не вернулся, в 1945 году умер. А Эльсон вернулся, получил звание потом академика и еще какое-то время очень плодотворно работал. Как раз на примере этих художников можем сказать, что это не только были пейзажисты, но они и портретистами были, жанристами. В разных областях работали и прекрасными живописцами.
В витринах представлены работы Василия Садовникова, автора знаменитой панорамы Невского проспекта. Садовников был крепостным княгиней Натальи Петровны Голицыной и вольную получил только после ее смерти, когда уже был известным художником.
Можно сказать, не прямой ученик его, но автор статьи о Садовникове, Ирина Григорьевна Котельник, она им очень много занималась, пишет о том, что он был учеником Максима Брагарева. Называет время 20-е годы, когда он, хоть он был крепостным, но он работал по заказам общества поощрения художников. Те выпускали альбом «Виды в Петербург», он его иллюминировал. И руководил этим всем Максим Никифорович Воробьев. Вероятно, какие-то наставления он давал, и поэтому он может считаться. И мы решили его тоже показать.
Грейвель улица. Это уже архитектура, умение видеть перспективу.
Да, а вот как акварелист он очень плодотворный. Много работал, получил вольную в 1938 году. Получил звание художника. Свой перспективный вид лестницы Академии художеств. Ну, вот эти работы, мы знали, что это Ревель, даже, по-моему, какие-то подписные, но не знали, как их датировать. И нашли аналогичные работы в ГМИ и смогли уточнить название вот буквально перед выставкой.
Ой, как интересно.
Можем немножко всех похвалить. И даты мы смогли поставить 1951 года.
Ну, какой красивый Ревель.
И Жанри, смотрите, фигурки очень живые, непосредственно.
Замечательно.
И виды Паргала. Вот у него 30-х годов. Очень тонкие, нежные акварели. Очень редкие виды. Просто наслаждение их рассматривать.
Представлены и акварели еще одного именитого ученика Максима Никифоровича Воробьева – Никанора Чернецова с видами Кавказа и Крыма. Рисунок Дариальского ущелья послужил для написания картины по просьбе дружившего с ним Александра Пушкина. Картина украшала кабинет поэта. Благодарим за рассказ Ольгу Анатольевну Копорулину, научного сотрудника отдела рисунка Русского музея. У микрофона была Анна Всемирнова.